На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Зарплаты учителей в 2025, то есть в следующем году, будет ли повышение? Профсоюз работников образования и науки приглашает сегодня политиков на разговор о возможности выполнения утвержденного ранее графика. Встреча еще состоится, но некоторые выводы можно делать уже сейчас. Поэтому с нами на связи лидер профсоюзной организации Инга Ванага. Я обратил внимание, что это примечательно. Ровно неделю назад и в это же самое время мы говорили с вашими коллегами-медиками об их зарплатах, о том, что размер минимальной зарплаты в следующем году повышается, но больницы предупредили, что у Минздрава нет денег на это повышение. Скажите, а по поводу зарплат учителей появилась ли ясность? Что можно сказать с позиции сегодняшнего дня?
Имея в виду то, что вчера, да, политики информировали, что они все-таки согласны эти 30 найденные миллиона все-таки определить, чтобы исполнить хоть частично, да, график по повышению зарплат, тогда, да, можно сказать, что мы будем, ну, на такой, на ситуации, как другие рабочие самоуправления, госзаведения, да, что у них тоже фонд оплаты будет 2,6%. И сейчас такая же ситуация будет к педагогам. Но там не включены педагоги вузов, да. Но это, по крайней мере, хоть часть, да, из того, о чем мы договорились на переговорах о забастовке.
Вы назвали вот эту сумму 30 миллионов, а также сказали, что политики договорились. Договорились или решили? Есть уверенность, что эту сумму ваша отрасль получит в следующем году?
Ну, вот сегодня вот будет встреча, в которой будут участвовать 3 министра и много представителей тоже из парламента. И вот сегодня мы хотим, чтобы, участвуя и медиам на нашем заседании, будет трансляция в Фейсбуке, чтобы общество видело, как дают обещания и как их потом выполняют. Потому что до сих пор мы видим, что, ну, довольно трудно достичь, чтобы они даже выполняли закон. И поэтому мы можем быть уверены, что обещания выполняют только при ситуации, когда мы уже деньги получаем в своем конте, в своем кошельке, да, и когда уже, ну, в таком виде. А до этого нам все время надо, ну, смотреть, следовать, выполняют ли они закон и правила Кабинета министров, к сожалению.
Приоритет в бюджете 2025 года один – это безопасность. Уже упомянутые мною медики, а также представители социальной сферы уточняют, что кроме безопасности внешней, прежде всего об этом идет речь, есть еще и безопасность внутренняя, здравоохранение, пенсии, пособие. Скажите, а что в контексте вопроса безопасности могут сказать учителя и педагоги?
Мы согласны с нашими коллегами-медиками, и поэтому мы 10 организаций из отрасли образования и науки и безопасности здоровья отправили письмо президенту, парламенту, правительству, да, чтобы все-таки остались 3 приоритета: безопасность, да, внутренняя тоже особо, и здравоохранение и образование, потому что и, ну, безопасность, ну, медицина и образование – это внутренняя безопасность, и люди тоже должны быть уверены, что, ну, они смогут получить помощь при разных ситуациях, и не дай бог при каких-то таких, ну, сложных ситуациях, да, и, ну, и поэтому мы тоже, ну, их поддерживаем, что все-таки надо было придерживаться к приоритетам прошлого года бюджета, безопасность, здоровье и образование, да.
В одном из интервью вы накануне заявили, что если в вопросе повышения учительских зарплат не удастся найти компромисса с политиками, то к протестам можно подключать родителей школьников. Да, такими были ваши слова на ТВ-3. А вы уверены искренне в такой поддержке, что, ну, допустим, продавец или сельский библиотекарь, который реально получает чуть больше минимальной заработной платы, готов и выйдет протестовать за учителя, который зарабатывает 1500 в месяц и требует, чтобы ему платили еще больше. То есть в два раза больше, чем у него.
Конечно, другим профессиям, может быть, кажется, да, что, ну, все время педагоги чем-то недовольны, но тут идет речь тоже о том, что есть график по повышению зарплат, и это регламентированная профессия с повышенными требованиями. И как мы видим, последние данные OECD, что педагоги в Латвии, они уже последние, да, между всех этих стран по зарплате, да, и не хватает педагогов. И я бы посоветовала, ну, в таком позитивном смысле не завидовать, а использовать этим и идти говорить со своими работодателями, да, со своими профсоюзами, пусть они тоже идут и объясняют, почему он тоже заслуживает зарплату повыше. И тоже те, которые, может быть, что-то хотят менять, например, библиотекарь в школах, они тоже очень важные, да, и, может быть, им тоже пришло время показать, чтобы их тоже больше оценили, потому что в Латвии это действительно большая проблема, что больше деньги мы инвестируем в зданиях, в инфраструктуру, которая тоже нужна, но когда денег есть столько, сколько есть, надо оценить, что приоритет наш человек, или вот новый компьютер, или какая-то реновация. Мы считаем, что если человек будет с хорошей зарплатой, мотивирован, ему скажут и спасибо не только через зарплату, но и устно, да, похвалят, это будет намного лучше, чем другой раз новая технология у него, ну, на работе, да. И поэтому пусть будут активнее тоже, как, ну, жители Латвии тут.
Ну и мой последний вопрос в нашем разговоре вскользь промелькнуло слово «протест». Скажите, это гипотетически или профсоюз действительно считает, что этот вопрос может возникнуть на повестке дня, даже в контексте того, что у политиков уже есть видение и, ну, скажем, принципиальное желание найти 30 миллионов для сферы образования в следующем году?
Во-первых, мы хотим, чтобы были, ну, нормальное сотрудничество, коммуникация, да, мирным путем, с аргументами, фактами. Но если будут какие-то изменения не на благо педагогам, да, и, как я уже сказала, мы понимаем, что ситуация, что все повышения, которые обещали до этого, невозможно получить. Действительно, мы считаемся с приоритетом, который, да, на государственном уровне, геополитической ситуации. Если политики изменят свое мнение, тогда мы, ну, как сказать, на это будем и реагировать, да. Мы не смиримся, что сам министр себе уже первый нашел для своего фонда зарплаты 2,6%, и для других, ну, и для депутатов, для министров, для чиновников, ну, большой группы рабочих самоуправления на государственных институциях. Это уже они приняли в августе. А педагог остался, да, вот ждите, будет или не будет эти деньги. Это некорректно, это не... Но поэтому мы говорим равенство, чтобы было.
Большое спасибо за ваш комментарий. Будем ждать хороших новостей, ну или ясность, будет ли это одно и то же, узнаем уже совсем скоро. Большое спасибо. Палдейска Бетко Пармос. Инга Ванага, лидер профсоюза работников образования и науки, накануне сегодняшней встречи с политиками. Главный и единственный вопрос на повестке дня – зарплаты учителей в 2025 году. Будет ли повышение согласно ранее утвержденному графику? И, как только что отметила наша собеседница, есть индикация, что политики договорились накануне, что сфера образования все же могла бы получить в 2025 году плюс 30 миллионов. Как на самом деле покажет сегодняшняя дискуссия за круглым столом, так сказать, с острыми углами в Совете профсоюза. И еще одна яркая цитата. «Я бы, — говорит Ванага, — посоветовала всем не завидовать учителям, а идите в свои профсоюзы и добивайтесь повышения своих зарплат», — сказала наша собеседница.
тумане и огни. Время птичьих стай нам подарит осень, тайны расставаний и дожди. Я где-то очень далеко, а дождь стучит в мое окно. И где-то в сердце сентября я умираю без тебя. Мою историю любви рисуют долгие дожди, уносят слезы в небеса река. Небосвод бесконечен мой одинокий вечер, раны рек затянет тонкий лед. Я где-то очень далеко, а дождь стучит в мое окно. И где-то в сердце сентября я умираю без тебя. Мою историю любви рисуют долгие дожди, уносят слезы в небеса река.
Еще 600 миллионов евро. Только на днях Латвия заняла на международных финансовых рынках, и продолжение следует. Как признали в государственной кассе, в течение следующих 4 лет государство будет занимать еще по 3 миллиарда. На что именно, обсудим вкратце в финансовом блоге Домской площади с нашим обозревателем Ольгой Князевой. Приветствую, коллега.
Добрый день, Андрей.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Оля, я накануне нашего разговора еще раз открыл закон о государственном бюджете, чтобы освежить две конкретные цифры. 14,5 миллиардов евро – такова сумма запланированных в этом году доходов государства, и 16 миллиардов 200 миллионов – прогнозируемый объем расходов. На этом фоне 3 миллиарда ежегодных заимствований, разумеется, вызывает вопросы у несведущих в финансах людей. Может, вообще его резать-то ничего, сокращать не надо?
Это продолжение фактически того разговора, который у тебя случился сейчас до меня, с госпожой Ванагой. Да, у нас есть дефицитный бюджет, поэтому цифра в 600 миллионов евро, которую сейчас собрались занимать, вообще не вызывает никакого удивления. Это обычная арифметика, и мы все знаем, что мы живем в дефицитном бюджете, цифры ты уже привел. То есть, что это по-простому значит, чтобы нашим слушателям было понятно, что наши расходы превышают доходы. С одной стороны, согласись, это парадокс, потому что нас же учат жить посредством, говорят, что вот если у вас там семейный бюджет не сходится, то значит мы не умеем как-то экономить, нам нужна финансовая грамотность и вообще нам нужно учиться больше. Но при этом само государство, в общем-то, нельзя сказать тогда, что оно живет посредством и тоже фактически находится в той же самой ситуации финансовой неграмотности.
Кстати, я подкинул в огонь твоего комментария еще две конкретные цифры. В этом году дефицит нашего латвийского бюджета составляет 2,8%, а для сравнения, во Франции 5,6%, то есть ровно в 2 раза больше. И мы, и французы, одновременно думаем о пересмотре налогов и урезании каких-то расходов. Мы чем-то отличаемся от них?
Нет, конечно, мы ничем не отличаемся. Ситуация в Латвии, на самом деле, не такая плохая. Даже, знаешь, многие очень спекулируют, и политические партии сейчас, что у нас вот растет государственный долг, все плохо. И он, на самом деле, растет везде. Давай вот посчитаем, что такое 3% дефицит бюджета, да, чтобы было понятно нашим радиослушателям, выведем эту цифру. То есть он будет примерно такой в этом году, ну, там, может быть, немножечко меньше, и в следующем году около 3%, как сказал министр финансов, 2%. 0,99999, да, то есть он так пошутил, что мы не достигнем 3%. Ну вот что это такое? У нас ВВП это 40 миллиардов евро. 3% это 1 миллиард 200 миллионов евро. Но представляешь, что это такое? Какая это сумма? Это огромная сумма. И на самом деле мы бы хотели даже больший дефицит бюджета, как, например, во Франции, да, около 5%. Но, как объяснил министр финансов, нет, мы не можем себе этого позволить, потому что есть страны, у которых этот дефицит больше. И, как он сказал, они находятся на каком-то особом контроле, то есть, условно говоря, к ним могут быть применены какие-то санкции, особенный надзор и так далее. И мы этого не хотим. Но вот эти вот миллиард фактически, его некуда откуда-то взять. И облигации – это вот прекрасный выход, как нам занять деньги. Но для чего нужны деньги? Я уже не буду повторяться. На самом деле предыдущая эксперт, она сказала, куда нужны деньги. Это безопасность. И если посмотреть, есть прекрасный график такой, который представило Министерство финансов, мне он очень нравится. Если сейчас на безопасность Латвия тратит около 3% от ВВП, то к 2027 году, я посмотрела по этому графику, будет уже 3,7% от ВВП, то есть около 4%. Это вообще небывалые траты на оборону, на безопасность. А что такое 3,7% от ВВП? Это в обычных деньгах, но в фактических ценах, 1,5 миллиарда евро. Это очень и очень много. И поэтому мои прогнозы, что пойдут, да, вот эти педагоги, медики, еще кто-то с просьбой включить их тоже в приоритет бюджета. Но не будет этого сделано, потому что министр финансов четко, абсолютно четко сказал, что нет, у нас будет только один приоритет и точка. При этом есть другая составляющая. Давайте вот мы все говорим о расходах. Но, по сути, давайте поговорим о доходах. Ну, может быть, у нас будут какие-то деньги, упадут нам на голову, и бизнес заработает. Бизнес очень четко ответил на вопрос, а как вы планируете, будут ли у нас больше налоговые поступления? Было недавно, буквально там неделю назад, заседание трехстороннего совета, на которое присутствовала Латвийская конфедерация работодателей, и Андрис Бита, который ее представляет, сказал очень четко: нет, денег столько, сколько вот есть сейчас, это просто предел, это верхний предел, и все, что будет дальше, будет только снижаться. И он предупредил: дорогие, не знаю, депутаты, власть имущие и так далее, вы должны думать, как эти расходы бюджета совместить с той генерирующей массой, которую приносим вам мы. Потому что бизнес – это единственный источник, ну, кроме, конечно, займов, если денег не хватает, тот, кто приносит вам деньги. И знаешь, что вот важно? Я почувствовала, что очень важный такой месседж. Бизнес очень недоволен тем, что государство, как уже сказала госпожа Ванага, они не готовы сокращать расходы свои. Для примера, Эстония взялась, обязалась сократить расходы своего бюджета за 4 года на 1 миллиард евро. И только в следующем году это сокращение составит 5% от всех расходов, ну, вот этого вот государственного сектора. А что у нас? А у нас, я посмотрела план бюджета на следующий год, мы готовы в государственном секторе, нашли только 52 миллиона, которые готовы сократить, не повышая зарплаты. То есть это не расходы на зарплаты государственного сектора, это планируемое повышение, которое пока будет заморожено. Вот теперь сравним. В следующем году Эстония готова сократить с бюджета 500 миллионов евро. Мы 52, в 10 раз меньше. И бизнес это чувствует. Они понимают, что что-то тут не так. То есть с них требуют эти деньги, чтобы у нас налоговые поступления шли. А как бы государство само не хочет идти навстречу. И тут будет очень жесткий диалог, потому что бизнес сказал, если вы сами не хотите, то мы вам подскажем, где эти деньги найти. То есть можно долго продолжать. Мы дальше будем говорить уже в следующих финансовых блогах о том, как эта экономия будет происходить, потому что я боюсь, что она затронет каждого из нас.
Бюджет 2025, тут должен последовать мой тяжелый вздох, и он последует. Финансы поют романсы. Ольга Князева, как обычно, без лирики, в утреннем блоге «Домской площади». Спасибо, коллега. Рецепт развития латвийского туризма, как сделать его, наш туризм, вкуснее. Международный день туризма отметят сегодня в Риге форумом под таким вот девизом, который соберет представителей отрасли, экспертов, политиков и всех тех, кому не все равно, что происходит в индустрии. Как вкушали наш туризм? В этом году иностранцы, какие специи еще нужно добавить? Главные выводы этого сезона и виды на будущее. В разговоре с нашим утренним гостем я приветствую в студии Домской площади Андриса Калныша, президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.
От первого лица.
Я, как всегда, начну с конкретных цифр. Это официальная статистика. Она показывает, что в первом полугодии количество иностранцев, побывавших в Латвии, не просто побывавших, но еще оставшихся здесь на ночлег, хотя бы на одну ночь, увеличилось за год более чем на 10%. Скажите, насколько этот год в целом хорош для туристической отрасли? Совпали ли ожидания в конце декабря прошлого года и реальность на 25 сентября?
Nu, principā, mēs redzam, jā, ka šis gads ir nedaudz labāks nekā tas bija pagājušais gads, jo, kā jūs jau arī minējāt, 10-11% pēc ārvalstu turistu skaita Latvijā. Taču, diemžēl, tā situācija ļoti iepriecinoša nav, jo, ja mēs skatāmies, mums patīk salīdzināt ar 2019. Gadu, ar laiku pirms pandēmijas. Un tur mēs redzam, ka mēs joprojām iepaliekam, esam pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā pēc ārvalstu turismu plūsmas ienākošās Latvijā. Un kāpēc es runāju vairāk par ārzemniekiem, nevis par kopēju par visiem apkalpotiem viesiem, jo tā ārzemnieku nauda, tā ir tā eksports, tas ir tā nauda, kas ienāk iekšā Latvijā, kas ir ļoti svarīga tautsaimniecībai. Un šeit mēs skatāmies pēc datiem, kad Latvijā mums salīdzinot ar pirmajos divos ceturkšņos, salīdzinot ar 19. Gadu, mēs atpaliekam pa 29%, mīnus 29% pēc ārvalstu viesu apkalpoto viesu skaitu, nu, pavadīto nakšu skaitu Latvijā.
Kā to, ko atmetīl naš sabiesiednik, этот год действительно лучше по сравнению с предыдущим, и официальные цифры, которые я уже привозил в начале нашего разговора, они действительно подтверждают, что прирост туристов 10-11% выше, чем годом ранее, но если сравнивать с другой отправной точкой, это 2019 год, то по-прежнему Латвия отстает и по количеству туристов сегодня находится на последнем месте в Европейском Союзе. Возможно, здесь возникает другой главный с точки зрения туриста, дефис потребителя вопрос, что и сколько стоит дотошный отпускник, любой путешественник, он любит сравнивать, что и сколько стоит у нас и где-то еще, ну, например, в Юрмале, в Риге, в Саукрасте, и, что приходит на ум, Анталия, Родос, тот же самый Вильнюс, наши цены пошли вверх. Это тенденция?
Jā, diemžēl tāda tā situācija ir, un man arī pašam nācās izbaudīt, es arī vasarā paceļoju pa Eiropu, pa Alpiem, un diemžēl mēs redzam, ka, jā, mums šeit situācija ir diezgan bēdīga, mums tās cenas ir ļoti augstas, augstākas bieži vien nekā kurortos Alpu kalnos, Un tas galvenokārt ir saistīts, un, protams, arī ar to, ka mēs esam mazāka valsts, protams, arī tā ekonomika ir savādāka, bet arī, ko es gribētu uzsvērt, ka ļoti daudzās lielākā daļā Eiropas Savienības dalību valstu ir ieviesa samazinātā PVN likme mēdināšanas pakalpojumiem, kas, diemžēl, nav izdarīts Latvijā. Mēs esam ļoti ilgi par šo cīnījušies, esam vērsuši, esam runājuši gan ar prezidentu Latvijas, gan ar visām saimas frakcijām. Ministriem, un diemžēl nav šī sapratne, jo tāpēc, kad ēdināšana ir ļoti būtiska viesmīlības nozalaša sastāvdaļa, un tās, nu kā, jo turisti jau, kad skatās, uz kuriem braukt, viņi skatās, cik kas kā maksās, un ēdināšana bieži vien ir lielākie izdevumi. Un jā, un diemžēl tur mēs atpaliekam, nu, Весь Европы, если подтекту.
Цены действительно очень слишком высокие, даже выше, чем на некоторых популярных курортах Европы, что лично увидел и ощутил наш собеседник. Почему? Тут же последовал конкретный ответ, в том числе и потому, что у нас до сих пор нет сниженной ставки НДС на услуги питания, так как это очень важная составляющая в туризме. Есть ли надежда, что что-то может измениться?
Būtīgi sakot, tā cerība vienmēr ir, cerība mirst pēdējā, bet, nu, redzot, ka no ierēģņu valstu jūra puses nav šī te saprastne par turismu, ienākošā turisma nozares, visas viesmīlības nozares būtisko lomu ekonomikā, par to, ka iepriekšējā gadā, kā es jau iepriekš minēju, eksporta bilancē ienes vairāk kā 1,2 miljārdus, ja mēs nedaudz pastrādātu, gan arī investētu šajā te nozarē, gan arī panākt pretī nozarē, jo kam mēs arī runājam par šīm te cenām un par PVN ēdināšanai. No jo tā, ka mums tās cenas ir tik augstas, būtiski augstākas, tādēļ, kad uzņēmēji grib nopelnīt un tā visa nauda paliek viņiem kabatā. Nē, mēs pat, ja skatāmies uz makroekonomiskajiem datiem, mēs redzam, ka patēriņa cenas pārtika energoresursiem aug daudz vairāk, nekā cenas gan izmitināšanai, gan ēdināšanai. Un sanāk, ka pat lielāko daļu šo te izmaksu pieauguma uzņēmējiem nāks pat uz savu rēķinu, tā kā nosekt.
То есть приходится выкручиваться, как кто может, надежды на то, что в каком-то будущем, может быть, не совсем обозримом НДС или ПВН на услуги питания снижутся, есть, но пока нет понимания со стороны политика. Спасибо за этот разговор, хорошего дня и интересных сегодняшних не только дебатов, но и обмена практическим опытом. Гостем Домской площади сегодня был Андрис Калнич, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.
Сегодня днем единственная тень — это тень от облаков на траве. Иду, как будто бы козырь в кармане, еще полтора в рукаве. Я напоен солнцем, я напоен луной. Я чувствую, что ты где-то рядом, и я знаю, что дело за мной. Мы бьемся, как мухи в стекло, мы попали в расколдованный круг. Отчетливо пахнет плесенью, моя душа рвется на юг. Сколько можно стоять в полозе, пугая друг друга волной? Кто-то должен был спеть эту песню, и похоже, что дело за мной. Дело за мной, дело за мной. Я был на Ибице, я был в Кремле, и я понял, что дело за мной. Злоумышленники отключили наш мын, теперь мы временно без. Мы, конечно, вернем его, как только закончим писать СМС. Ты в одном сантиметре, я с тем же успехом мог бы быть на Луне. Похожая история была в Вавилоне, но на этот раз дело во мне. А в аэропортах не успевают подкатывать трапы к бортам. Все куда-то торопятся, не понимая, что они уже там. Мы с ними одной крови лицом к одной и той же стене. Единственная разница между нами, я понял, что дело во мне. Дело во мне, дело во мне. Я прыгал окунем, летал в облаках, и я понял, что дело во мне. Нога следует за левой ногой. С тех пор, как я знаю тебя, мне не нужен никто другой. Говорят, тебя нет здесь, я слышал, что ты в стороне. Но если б я не смог достучаться до тебя, я бы думал, что дело во мне. А те, кто говорят, что не знают тебя, только ты можешь их спасти. Ты дала мне этот мир, как игрушку, я верну тебе его в целости. Нахожу тебя в нежности ветра, в каждой набежавшей волне. Я даже не думал, что такое возможно, я не думал, что дело во мне. А дело во мне.
На работу домой более 8 тысяч человек вернулись в прошлом году в Латвии. И поток желающих трудоустроиться в своей стране, из которой они уехали в надежде найти лучшую работу и большую зарплату, не уменьшается. Тенденции трудовой мобильности и заинтересованность брать на работу реэмигрантов в центре внимания открывающейся сегодня в Риге конференции, посвященной 20 годам работы в Латвии Европейской сети занятости. Людмила Пилип продолжит тему.
Количество реэмигрантов за последние 3 года значительно возросло. возросло, что указывает на новую тенденцию. Все больше людей, живущих за границей, решают вернуться в Латвию. Это также является положительным сигналом для предпринимателей в отношении доступности рабочей силы, считает представитель Государственного агентства занятости, координатор ЭУРЭС в Латвии Лига Бауфале. Она рассказала, что ЭУРЭС – это сеть служб занятости европейских стран, ее членов и партнеров. В этом году исполняется 20 лет членства Латвии в ЭУРЭС.
В Латвии членом сети ЭУРЭС является Государственное агентство занятости. Консультанты ЭУРЭС работают, чтобы оказывать поддержку работодателям в привлечении работников из других стран Евросоюза, а также предоставлять соискателям работы консультации об условиях работы и жизни в Европе. Также консультанты предоставляют важную и полезную информацию о необходимых процедурах при возвращении реэмигрантов в Латвию. В этом году, когда мы отмечаем 20-летний юбилей, хотелось акцентировать внимание именно на вопросах реэмиграции. Это одна из наших целевых активностей, а именно поддержать граждан Латвии, если они изъявили желание или думают о том, чтобы вернуться в Латвию и стать участником латвийского рынка труда.
Если раньше жители Латвии больше интересовали вопросы трудоустройства и жизни в Европе, то последние годы половина консультаций касается вопросов возвращения в Латвию.
Все больше начали проявлять интерес именно к латвийскому рынку труда граждане Латвии, которые проживают в Европе. Конечно, есть и граждане других стран, которые интересуются Латвией. Но если сравнивать, то половина консультирующихся интересуются рынком труда в Европе, а половина – рынком труда в Латвии.
Илья живет и работает за границей. Он тоже интересуется возможностью вернуться домой.
Это как-то повлияет на людей, тех, которые уехали и пожили там лет 3-5. Для них, да. Если мы начнем немножко пропагандировать, что вот есть большой недостаток людей, есть работа, они, может быть, вернутся.
На конец июля этого года предоставлено уже 3000 консультаций. Какие вопросы больше всего интересуют людей, которые собираются возвращаться в Латвию?
В принципе, потенциальные реэмигранты могут задавать разные вопросы. Это и поиск работы в Латвии, как это делать, где лучше искать вакансии, какие источники использовать, как работает CV-портал Государственного агентства занятости, как использовать все предоставляемые преимущества. Также могут спрашивать про все услуги, которые предоставляет агентство. Спрашивают про все, что касается системы социальной координации, как не потерять полученные за рубежом социальные гарантии, как их можно перенести в Латвию. Много вопросов о пенсионной системе, а также другие административные вопросы о регистрации, декларировании. Даже если наши консультанты не являются экспертами в некоторых вопросах, то они узнают на них ответы у экспертов в конкретной сфере.
Лига Бауфале рассказала, что каждый желающий может получить консультацию. Для этого необходимо посетить раздел ЭУРЭС портала агентства занятости. Там можно подать заявку на индивидуальную консультацию по вопросам реэмиграции в Латвию, а также получить консультацию о возможности трудоустройства в странах ЕС. Можно узнать подробнее о карьерном развитии и бизнес-возможностях в Латвии. Во время конференции ЭУРЭС Латвия-20 «Роль в сфере труда и содействия мобильности и реэмиграции» состоится презентация исследования Латвийского университета о реэмиграции. Будет проведена панельная дискуссия «Содействие трудовой мобильности и реэмиграции, вызовы и возможности». А также ожидаются рассказы тех, кто возвратился в Латвию. В частности, гражданин Латвии Томас Козловскис, получивший образование в Дании и вернувшийся на родину, расскажет на конференции о своем личном опыте и проблемах возвращения. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Домская площадь.
Еще одна очень важная тема в нашем утреннем эфире – паллиативная помощь в Латвии. Так есть или нет? Разобраться в этом решил Государственный контроль о важных выводах буквально только что завершившейся ревизии. В эфире Домской площади расскажет член Совета Государственного контроля Латвийского государства Майя Абулыня.
От первого лица.
Я начну с конкретных цифр, которые тоже фигурируют по итогам вашей ревизии. 2020 год 16237 человек. Следующий 2021 год 12870 и 2022 12443. Столько жителей Латвии получили паллиативную помощь. Скажите, о чем говорит вам эта статистика? Об уменьшении числа тех, кто реально нуждается в паллиативе, или об уменьшении доступности такой помощи как таковой?
Сакшу то, что это пациенту скайц, который ир радуши испею санемт kādu paliatīvās aprūpes pakalpojumu esošajā veselības aprūpes sistēmā, bet saskaņā ar valsts kontroles aplēsēm, kas ir veiktas atbilstoši starptautiskajai praksei un pieredzei, šim skaitam īstenībā vajadzētu būt divas reizes lielākam. Mēs vienkārši šos pacientus neredzam veselības resursu operēt tikai ar tiem datiem par pacientiem, kas saņem pakalpojumus un nav informācijas par pacientiem, kas, kam to vajadzētu, bet viņi neseņem. Un pareizi jūs teicāt, ka cilvēki noveco, mums ir ļoti slikti slimības rādītāji, īpaši onkoloģijas jomā, un onkoloģijas pacientu ir ļoti daudz starp paliatīvās aprūpes pacientiem, un tā situācija pasliktinās, un viņa arī tāda, vispār tā tendence ir tāda, ka veca gadagājuma un arī slimāka slima pacientu skaits palielinās visā pasaulē, Latvija nav izņēmums.
Как отметила наша гостья, только что прозвучавшие цифры от 16 тысяч до 12 тысяч в сторону уменьшения, это число тех, кто реально получил услуги паллиативной помощи. Но на самом же деле, если брать во внимание зарубежный опыт и методику, в такой помощи нуждается в два раза больше жителей. Государство стареет, демография ухудшается, ну и это говорит о том, что с этой проблемой мы будем сталкиваться еще долго. Сегодня утром в программе «Лабриц» вы сказали, что паллиативной помощи системы как таковой нет.
Jā, es to varu apstiprināt, tas bija jautājums, ko mēs pētījām, un par to, ka šīs sistēmas kā sistēmas un skaidrības nav, liecina tas, ka revidentiem ar mūsu zināšanām par veselības aprūpes un sociālās aprūpes jautājumiem, ar mūsu prasmēm meklēt informāciju un ar mūsu tiesībām pieprasīt un saņemt informāciju, revidentiem bija vajadzīgs gads, lai apzinātu to, kur un pie kā var vispār teorētiski griezties, lai saņemtu šādus pakalpojumus, tad tieši tik bezpalīdzīgs ir cilvēks un viņa tuvinieki, kad uzzina diagnozi, ir slimība, dzīvībai bīstama slimība, neizārstējuma slimība, ir slikta perspektīva ilgākā vai garākā laika periodā, un viņam nav nekādas skaidrības, kur viņam iet un meklēt palīdzību, un kas ir tas pirmais, ar ko sākt.
Действительно, системы паллиативной помощи как таковой нет, и об этом, например, говорит тот факт, что ревизоры – это достаточно опытные специалисты с многолетним опытом, так им потребовался год примерно, чтобы вникнуть в эти цифры, что за ними стоит, а что, отмечает и продолжает наша утренняя гостья, можно говорить в ситуации, когда в эти проблемы пытается вникнуть простой пациент с такими проблемами. Важная рекомендация государственного контроля – необходимо определить объемы паллиативной помощи, исходя из количества реально нуждающихся людей, а не из диагноза. Позволит ли это обеспечить услугой большее количество пациентов?
Vispirms mums ir valstī neko nevar izveidot, jo mēs nezinām, kāda ir faktiskā situācija. Ja mēs nezinām, cik mums ir pacientu, kādas ir viņu vajadzības, un šobrīd tas tā ir, ka tās informācijas nav. Vai tas, ka mēs zināsim, mums palīdzēs palīdzēt vairāk lielākam skaitam cilvēku, bez tā mēs nevaram iztikt. Kamēr nezināsim, nevarēsim palīdzēt pilnīgi noteikti, bet nākamais solis, tad, kad mēs būsim uzzinājuši, cik to pacientu ir, būs veidot sistēmu. Un šeit ir valsts kontrolas ieteikums, ka tā kā mums ambulatorā līmenī mājas vidē ir ļoti maz pakalpojumu, tas apjoms ir ļoti ierobežots, tad ir jāturpina valstī attīstīt šie ambulatorie pakalpojumi, lai samazinātos pacientu skaits slimnīcās, jo šobrīd pacientiem alternatīvu nav. Visi, ir tik slikta situācija, ka citādi nevar braukt uz slimnīcu. Bet īstenībā tas varētu arī nebūt lielai daļai paliatīvās aprūpes pacientu piemērotākais risinājums. Un tad tur būs vajadzīgs, tas skaits būs lielāks un pakalpojumi būs nepieciešami.
Как отмечает представитель государственного контроля, ничего не сделать, если не знаешь конкретную ситуацию. Если эта ситуация не проясняется в цифрах, кто, сколько, сколько денег, и затем складывается все вместе. С этого, по словам госпожи Абоулыни, и должна начинаться система паллиативной помощи. И как только что важно, сказала моя гостья, теперь спрятаться от реальности не получится. Член Совета Госконтроля Майя Абоулыня с первыми выводами последней ревизии. Паллиативная помощь в Латвии есть или нет? Ответ вы слышали. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. I know I'm years to blame, but what about your quiet treason? And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes ask about whoever, now you're in my backyard. Turn into good neighbors, your wife waters flowers. I wanna kill her. And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes ask about whoever, now you're in my backyard. Turn into good neighbors, your wife waters flowers. Восемь часов и 52 минуты. Корзинки с боровиками, багажники лисичек. Все это фотографии в социальных сетях. Они дразнят. Заставляя менять планы на выходные, только большинство таких поездок на тихую охоту в лес заканчиваются одним и тем же вопросом: а грибы где? Даже традиционная грибная выставка в Национальном музее природы в этом году перенесена до лучших грибных времен. Настанут ли они? Попробуем узнать сейчас у заместителя директора музея, миколога Дианы Мейры. Конец сентября, уже 25 число. А в лес можно отправляться, ну, наверное, за поздними ягодами года, брусникой, клюквой. Грибов практически нет, соцсети тому подтверждение, хотя еще неделю назад, ну, полторы недели точнее, только лениво не возвращался из Лиласта без боровичков. Скажите, насколько нетипична эта ситуация?
Ситуация вообще-то нетипичная, но, по-моему, погода в последние годы у нас тоже нетипичная бывает, как сейчас у нас 133-й день лета. И это не только теплая погода у нас была, но и довольно сухая. И влажность, влага – это то, что нужно для грибов, чтобы они росли. Нельзя сказать, что грибов нет вообще, потому что, ну, какое-то совсем недолгое время назад было очень много так называемых боровиков золотистых, которые росли на побережье моря, но это больше в Курзаме. Примерно месяц назад было очень-очень много лисичек, но других грибов было маловато. Сейчас грибы появляются понемножку, и я вот сейчас сижу в машине, идет дождь, и это очень обнадеживает. И, кстати, мы в Музее природы еще не отбросили мысль о том, что выставка грибов у нас все-таки будет. И я могу всем слушателям сообщить, что на следующей неделе будет выставка грибов, но такая довольно короткая, с пятницы по воскресенье. Мы надеемся, что выставка будет хорошая.
Скажите, а какова вероятность увидеть до конца нынешнего сезона грибного всю, ну, так сказать, грибную палитру? Не только лисички или уже упомянутые новые боровики и пришельцы, но и все остальное. Подосиновики, горькушки, волнушки и, быть может, даже мухоморы.
Ну, все уже понемножку было. Сейчас погода становится холоднее, и, в принципе, это время, которое благоприятно для различных как раз млечников. Вот вы назвали горькушки, и разные другие млечники тоже. Это такие типичные осенние грибы, которым нравится, когда температура чуть-чуть ниже бывает. Но в том, что касается разных боровиков, подосиновиков, подберезовиков, вот им, наверное, погода все-таки нравится теплее. Посмотрим, как будет на следующей неделе. Я думаю, что что-то вырастет, но такого большого наплыва этих грибов вряд ли стоит ожидать.
То есть надежда у вас есть и как у миколога, и как у заядлого грибника?
Да, есть.
Диана Мейер, заместитель директора Латвийского национального музея природы, о грибах, которые появятся, тем более, что уже начинаются дожди, а значит, можно будет отправляться в лес. Нельзя сказать, что без грибов не останемся, но выбор действительно очень скудный. И, возможно, именно поэтому и традиционная выставка, которая все же состоится на следующей неделе, будет, ну, может быть, ее ассортимент не таким широким, как обычно. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Порета, звукооператор Уна Гулбе. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Бисим Талабаку.